Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 7 сентября. С вами Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе иерей Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил.
Добрый день, дорогие слушатели.
Я добавлю, отец Михаил является заместителем директора Единой службы заказчика Московской Патриархии по реставрации и строительству храмов.
Правильно? Так, так точно.
Ну, а говорить мы будем в первую очередь сегодня о приходской общине, о приходской жизни. Конечно же, затронем вопросы и строительства храмов. Ну, в первую очередь о самом важном. Отец Михаил, вот можно вас попросить дать определение, кто такой прихожанин, что такое приход? Может быть, вот с этого стоит начать?
Прихожанин — это, наверное, человек, который относит себя к общине христианской, и который посещает тот или иной храм, участвует в делах общины. Община — это не что иное, как общее дело. Дело молитвы, дело послушания, дело, когда мы помогаем друг другу, когда мы входим в общинную семью. И вот он, этот человек, относит себя к определенной семье христианской, определенному храму.
То есть правильно вот Википедия дает такое короткое определение: прихожанин — это религиозное лицо, принадлежащее какому-либо церковному приходу. Ну, а слово «приход», оно и состоит от корень «ходить»,
ход. Да, да, да.
Приходить.
В общих чертах правильно, конечно.
Итак, прихожанин — это все-таки тот, кто только приходит в храм и стоит на богослужениях, совершает молитвы, таинства церковные, или это все-таки что-то большее?
Есть, наверное, разная погруженность, так скажем так, в жизнь прихода у людей. Кто-то просто приходит в храм, ставит свечи. Вот их еще называют таким словом «захожане».
Наверное, да, вот именно есть такое слово «захожане».
Да, но, наверное, оно неправильное, или, может быть, оно специально называется, называют этих людей так, чтобы они как-то перешагнули через вот это вот захожанство и стали все-таки прихожанами.
Отец Михаил, а может быть, действительно людей можно разделить на прихожан и захожан? Ну, я имею в виду православных христиан.
Вы знаете, ну, не хотелось бы никого делить. Ну, также можно разделить детей и взрослых. Но все равно это люди. Так и здесь тоже. Вот у кого-то разная степень воцерковления, разная степень погруженности в приходскую жизнь.
А вы сейчас, мне кажется, очень правильно сказали. Дети и взрослые, они же довольно разные.
Вот.
Они люди, но разные.
Вот.
Так же и прихожане, и захожане. Все-таки есть и те, и другие.
Точно, точно. Поэтому вот у кого-то, скажем, пока вот он на таком этапе развития духовного, что вот ему свечку поставить, попросить о каких-то нуждах и удалиться.
И все-таки приход, он состоит именно из прихожан, не захожан.
Из тех и других. Конечно, из тех и других состоит приход. Вы знаете, на Великую Субботу, когда освящаются куличи, и перед пасхальным праздником все-все-все приходят в храм, то каждый, наверное, батюшка видит, какой большой у него приход, и как много в нем именно захожан, которые вот приходят либо раз в году, либо несколько раз в году, но они тоже являются, скажем, прихожанами, должны являться прихожанами. И вот мы освещаем и обращаем внимание, смотрим, насколько эти люди, ну, как-то сами себя отдалившие вот от радости жизни во Христе, ну, хочется, знаете, как-то погладить по головке, сказать: «Бог любит тебя, приходи почаще, давай вместе помолимся, давай вместе расти и развиваться». И многие из них приходят впоследствии, становятся уже прихожанами.
А вот в первую очередь человек для чего приходит в храм? А давайте вот сначала разберемся. Есть разница для православного человека между храмом и церковью?
Ну, разница большая, наверное, должна быть. У всех, наверное, по-разному воспринимается. У многих синонимы что храм, что церковь, человек как-то не понимает разности этих слов. Наверное, храм — это все-таки здание.
То есть это не синонимы все-таки?
Нет, нет, нет. Это здание, которое человек посвятил Господу, в котором совершает молитвы, совершает таинства, совершает обряды. И называет здание не иначе, как Дом Божий. А церковь, она имеет понятие антропоцентрическое, то есть человеческое, да? Церковь — это как общество людей, имеющее единство веры Евхаристии и принципов евангельской жизни, и канонического устройства, то есть общество людей, имеющее единство веры Евхаристии и каноническое устройство. А есть теоцентрическое, скажем так, определение церкви — это богочеловеческий организм. То есть мы как клеточки одного организма, тела Христова. И вот, значит, тогда церковь в свете праздника Пятидесятницы — это единство Духа Божия, пребывающее в тех членах церкви видимой, которые своей жизни проповедуют Евангелие, следуют Евангелию. Единство Духа Божия. Это совершенно немножко разные.
Но общество людей.
Да, общество людей, но когда у них единый Дух, Дух Божий, а Дух дышит где хочет. Он, скажем, не в каждом может быть. Человек думает, а в нем, извините, немножко иначе.
Отец Михаил, а можно говорить как-то вот отдельно о Духе Православия?
Ну, это, наверное, Дух Православия, образ жизни, наверное, православный, образ восприятия Евангелия по православной вере. Конечно, он отличается от других восприятий Евангелия и образа жизни даже. Вот можно привести такие примеры, когда...
Да, вот примеры — это всегда хорошо для наглядности.
Да, когда, скажем, вот, ну, у нас... Три конфессии такие христианские, да, то есть католицизм, православие и протестантизм. И вот мы видим, что в католицизме церковь — это как монолит. Это такое вот что-то единое, общее, подчиненное одному лицу, папе римскому, да, у нас в вопросах веры до сих пор еще не погрешим. Вот. Или протестантизм, как мешок, наверное, такое вот разобщение. Мешок с горохом или как-то вот, ну, что-то такое, вот, какое-то цепучее.
Это что?
Ну, вот, ну, давайте понять? Так вот скажем. Поскольку отсутствует предание в протестантизме, то...
Как в протестантизме есть Христос во главе.
Вот. А как истолковать Евангелие? Вот кто во что горазд? Один так, другой так. Вот я воспринимаю так эту строчку, а другой скажет, а я по-другому воспринимаю.
Эта строчка сама за себя говорит.
Ну, как ее понять?
Ну, например, отец Михаил.
Ну, вы знаете, вот можно же буквально понимать, правда же? Правда, можем буквально понимать.
Ну, например, только не вырывать фразу из контекста.
А можем и вырывать. Почему не можем? Нет. Можем, если захотите.
Нет, протестанты не вырывают, берут весь текст.
Ну, вы знаете, вот разные бывают. Тоже опять мы о разных протестантах
отец
говорим.
Отец Михаил, а вот, может быть, не стоит на других смотреть? Зачем? Должен тогда быть сейчас с нами представитель протестантизма высокопоставленный из католической церкви. А давайте мы поговорим все-таки вот о православии, о сути. Вот Дух православия, как воспринимает Евангелие православный человек? Лучше всего ведь о себе говорить.
Естественно, поэтому вот... Наверное, здесь очень важно предание. То есть, а как святые отцы, которых церковь прославила, и которые мы знаем, что они в Духе Божьем жили и живут, вот как они воспринимали то или иное толкование, то или иное писание в Евангелии? И, наверное, здесь вот надо на них опираться. Мы же даже вот, ну, наверное... С точки зрения своего собственного взросления, если ребенок где-то там в переходном возрасте говорит, что я лучше знаю, чем ты, папа, мама, то наверняка этот ребенок по большинству вопросов заблуждается. Опыт нам так говорит. Все-таки надо опираться на опыт родителей, опыт старшего поколения, опыт учителей. И здесь вот как раз православие опирается на этот опыт святых отцов, учителей церкви Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Ниского и других столпов церкви.
Друзья наши слушатели, мы говорим сегодня о прихожанах, о приходской жизни. Идет передача «Православное слово». И вот то, в чем мы сейчас разбираемся, это, конечно, тоже приходская жизнь. Отец Михаил, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, все-таки прихожане, ну, православные христиане как-то меняются? Ну, вот вы сейчас говорите, что мировоззрение должно быть такое же, как у святых отцов, в понимании Евангелия. Жизнь идет? Идет ли какое-то изменение в православном христианине?
Обязательно, обязательно должно идти. Как же иначе-то? Ведь первые слова Евангелия, которые мы слышим, это «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». А покаяние — не что иное, как исправление, изменение себя, осознание своей немощи и изменение себя. Для чего мы соблюдаем заповеди, там, постимся, молимся, ходим в храм? Для чего? Как раз для того, чтобы измениться, чтобы стяжать смирение, которое дается человеку через исполнение заповедей Божьих. Смирение. Вот та цель, которую мы хотим достигнуть.
То есть современный православный человек, он более смиренный?
Вы знаете,
у
как...
меня такой вопрос сразу.
Ну, статистика, наверное, все-таки дело мирское такое в этом отношении. Мы не можем, у нас нет приборов, измерить то или иное состояние души.
Или более активный.
Да. Здесь люди меняются, у нас меняется образ жизни, восприятие мира меняется, все меняется. Но что-то остается незыблемое. Нравственные законы, законы духовной жизни, они вряд ли могут измениться с течением времени. И поэтому, если мы на них основываемся, то вот мы должны меняться для того, чтобы соответствовать этим высоким нравственным принципам, законам евангельским. Мы должны меняться. Мы рождаемся несовершенными людьми.
Отец Михаил, вот вы вначале отметили, что по праздникам православным людей больше, прихожан больше, приход уже видно, каков он, насколько он большой. А вот какие возможности приход дает прихожанину? Вот, может быть, тут можно сейчас разобраться, почему иногда прихожан больше, иногда меньше собирается в одном и том же храме.
Ну, конечно, есть... заповедь: «Семь дней работы, седьмой день Господу Богу твоему». Шесть дней работы, прошу прощения. А седьмой день Господу Богу твоему. Поэтому в воскресенье, субботу всегда больше людей, поскольку выходные дни, и, скажем, можно посвятить этот день молитве или получить благословение Божие, придя в храм Божий, церковь. Поэтому по праздникам, по выходным дням всегда людей больше. Или какой-то идет праздник там, иконы Божьей Матери, там, или еще как-то, какого-то почитания святого, да, людей больше всегда бывает. Но здесь, наверное, следует уточнить, что бывает атмосфера в храме, которую задает приход, которую задает настоятель, она тоже влияет на то, сколько прихожан придет в храм в тот или иной день, в тот или иной праздник. Будучи в 90-е годы за границей, был в Германии, я удивился, что, придя в один храм, я не увидел ни одной живой души. Там, ну, было, так скажем, между службами. И обстановка была, как будто бы зашел домой. То есть вот какие-то вещи оставленные. Вы знаете, даже кошелек лежал на видном месте. И никого нету. Я так подумал, думаю, наверное, камеры какие-то стоят, смотрят за всем этим. Да, там вот утварь церковная лежит, крестики серебряные. Цена стоит, рядом ящичек. Вот, возьми, пожертвуй, там сколько написано, и все. И никого нету. То есть это такой вот, как открытый дом, как семья. И ведь главное, ничего же не пропадает. И все на месте. Вот какое самосознание у людей. Или как вот они относятся к церкви?
Отец Михаил, а мне так думается, что в нашем храме тоже человек не посмеет взять что-то чужое или просто будет искать хозяина, сама атмосфера, место?
Естественно, естественно. Угу. Так, ну, это, знаете, я же говорил про 90-е годы, угу. А сейчас у нас, слава богу, 2000-е, угу. Поэтому вот мы меняемся. В 90-е годы такое, чтобы лежал кошелек где-то там, знаете, там или как-то что-то вот было открыто, или как-то что-то, ну, такого не было. А сейчас есть такие храмы, которые действительно являются для прихожан домом, семьей, приходом. Они свободно могут зайти без всяких там, знаете, каких-то там, извините, записи на прием к настоятелю или еще что-то. То есть они живут одной большой общиной, которая, скажем, как-то учится любить, учится служить друг другу, помогать друг другу. И, да. Конечно, в такие приходы приходят больше прихожан и приводят своих детей. И всегда с радостью. И вот, скажем, даже вот в этой немецкой общине я у настоятеля потом встретился с ним, спросил. Они говорят: батюшка, у нас всегда после литургии чаепитие для всех, кто был на службе. Ведь как легко устроить такое чаепитие? Тут не надо никаких, скажем так, каких-то финансовых затрат или еще что-то. Просто нужно желание. И как приятно бывает, ведь мы же идем в храм на воскресную литургию с детьми, как правило, причащаться, мы натощак идем, и после службы как бы хорошо уж там ребенку угостить чаем, дать немножко там печенье там, или пирожок, или еще что-то по возможности.
Отец Михаил, а вот в отношении того, что можно оставить и не беспокоиться, какую-то вещь свою, говорят, в Японии никто не берет никогда чужого. Вот интересно, как целой стране удалось достигнуть такого?
Да, я думаю, мы тоже этого достигнем, обязательно. И на Руси раньше так было. Вы помните «Собачье сердце»? Там, что случилось, когда случилась революция? Сначала пропали галоши, а потом уже все остальное. Так и здесь тоже.
Отец Михаил, вот все-таки какие возможности дает приход прихожанину? А, вот мой вопрос все-таки чуть позже. Давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите вы с нами сейчас в эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел вот тоже поддержать разговор. Вот насчет захожан и прихожан, вот мне кажется, есть более точное определение в 11 главе Откровения. Там Иоанну сказано: «И дана мне трость по подобной жезлу», и сказано: «Измерь внутренний двор храма, а внешний двор не измеряй». И в этом смысле сам Христос измерил, что мытарь, он был более во внутреннем дворе, чем фарисей, ну, хотя казалось бы наоборот, да. И вот еще второе, вы знаете, вот для меня тоже все человечество – это некоторый приход, да, и кроме хуливших Дух Святой. И вот еще для меня тоже, вот мне кажется, семь церквей Азии в Откровении, к ним относится и то, что это семь духов Божьих, посланных во всю землю. И вот мне кажется, что вот там есть две церкви, к которым нет претензий, и мне кажется, это как раз православие, и, может быть, еще копты, и они должны быть камертоном для всех остальных, и, соответственно, для святых отцов важно не чтобы их возвеличили, а чтобы у них были дети, им равные.
Спасибо, Дмитрий, да, спасибо.
Отец Михаил, а давайте мы сейчас напомним номер нашего телефона. Друзья, можно позвонить, задать свой вопрос священнослужителю. Также можно, конечно же, и писать.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Ну, еще напомню, номер для приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Повторю, вместе с нами настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе иерей Михаил Титов. Отец Михаил, а давайте мы все-таки вот еще вернемся к вопросу. Какие возможности дает приход прихожанину?
Возможности разные, в зависимости, что может вместить в себя конкретный данный прихожанин.
Мне кажется, это все вот к вопросу, зачем ходить в церковь, в храм.
И прежде всего, наверное, он дает возможность, приход, почувствовать себя членом церкви, наверное, тем, о ком Господь сказал, где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. То есть возможность, наверное, все-таки самое главное для и всем дает приход, возможность участия в таинствах, встречи со Христом. Зачем ходить в церковь, если Бог у меня в душе? Это слышим мы постоянно и везде, тем более сейчас. Вы знаете, ну вот таким вопросом, таким вопрошением хочется привести такой пример. Вот ты вырос, у тебя дети, и твой ребенок говорит тебе то же самое, что ты говоришь сейчас в отношении Бога и церкви. Папочка и мамочка, вы у меня в душе, я вас очень сильно люблю, и души вас не чаю, и все сердце мое принадлежит вам. И даже фотография у меня на стене твоя и папочкина. Вот видишь, вот я знаю, что вы мои родители, вы меня, скажем так, родили, сотворили, все. Ведь то же самое мы можем говорить Богу Творцу, правда же, правда. Ну и дальше продолжает. И звоню вам по телефону утром и вечером, общаемся с вами, разговариваем. Ну, так же и мы говорим утром и вечером, читаем молитвы, все хорошо. А вот дальше он уже скажет, а вот встречаться, обниматься, целоваться или подходить друг к другу ближе, чем, там, скажем, на метр, вот это не обязательно. Главное, что вы у меня в душе. И вот здесь мы поймем, что-то здесь не так. Потому что когда любишь, что делаешь? Ищешь встречи. То есть идешь навстречу. И чем эта встреча ближе и теснее, тем, значит, крепче наша любовь. А если так еще, допустим, скажет муж жене, ну это уж совсем не пойдет. Что как так-то на метр не подходи. То есть всегда любовь, она ищет встречи. Так вот и здесь тоже, наверное, где мы можем встретиться со Христом? Ну, наверное, в таинствах Божьих. И, наверное, точно в таинстве исповеди мы лицом к лицу просим у Бога прощения. Не в гаданиях где-то там, не в душе, а именно лицом к лицу. Также и в таинстве Евхаристии мы всегда после прощения всегда, что бывает, обнимаются, плачут. Человек, там, чадо говорит родителям, я больше так не буду, прости меня. И на душе ему не становится легче. И они еще больше, скажем так, имеют единение, дети с родителями, когда так поступают. Так и мы тоже в таинстве Евхаристии вкушаем тело и кровь Христову для того, чтобы быть единым организмом, церковью, богочеловеческим организмом.
Отец Михаил, дадим слово позвонившему. Говорите, вы с нами сейчас.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Теперь хорошо, да?
Слышно? Да, сейчас слышно.
Ага, спасибо большое. Вот здесь говорили насчет двое и трое. Так это похоже не о церкви, собранной во имя Господа. В Матфея 18:20 не могут быть церкви. Двое или трое здесь, это два или три свидетеля в стихе 16-м. Они собраны во имя Господа, чтобы молиться и ходатайствовать за согрешившего брата. Это 19-е слово. Но они не церковь, потому что в стихе 17-м сказано, что в случае осложнений они должны сказать церкви. Так вот, я насчет братьев и сестер, там, православных, баптистов, адвентистов и всех прочих, в Писании нет и никаких иных церквей, кроме поместных. Вот, местность определяет название церкви. Допустим, церковь московская, церковь ленинградская, или там какая-нибудь тамбовская, или все прочее. Но никак там ни православная, ни адвентистская, ни баптистская. Вот если вы, так сказать, слушаете Писание, подчиняетесь ему, как вы говорите, исполняете все законы, то, естественно, Писание говорит, что в деяниях апостолов все церкви были поместными, они никаких этих самых не было разделений, как и Христос не разделял, собственно говоря, а все были в одном духе и согласии. И вот здесь как раз воспитываются все христианские добродетели в таких церквях, и не было разделений, и было все общее. И вот что вы на этот вопрос скажете?
Вопрос, да, извините, какой? Уточните вопрос. Сформулируйте, пожалуйста.
Алло.
Да, вопрос таков.
Да, вопрос таков. Вот деноминации. в одном городе, это, по-вашему, церковь или нет? Спасибо.
Ну, насколько вы поняли, отец Михаил, больше прозвучали рассуждения слушателя. Ну, все-таки слова Христа, где вас двое или трое собраны во имя Мое, 19 стих, ну, они не отменяют того, что Христос посреди тех, кто во имя Его.
Ну вот мы как раз и убедились о том, что все-таки Евангелие, оно требует истолкования с помощью все-таки святых отцов. Так будет легче всем, потому что человеческий разум и человеческая мысль, она до того, знаете, вот, говорит...
Отец Михаил, а если молиться, спросить Христа, подсказать, вразумить, как правильно?
Да,
понимать?
Конечно, конечно, очень хорошо, но все-таки, еще раз говорю, лучше опираться на опыт предыдущих поколений, предыдущих святых отцов. Это самое, скажем так, испытанное средство. Самое лучшее испытанное средство. Для нас, по крайней мере, не знаю, как иначе. Потому что наша молитва, она очень, знаете, так, мягко говоря, отличается от идеала. И наше состояние с разума, сознания то же самое. «Мама, мы все, говорит, тяжело больны». Есть такая песня. Вот мы действительно очень сильно немощны и больны по сравнению с теми отцами, которые, скажем, жили в древности, и все, мы ужасно больны.
Ну, у меня есть возможность открыть сейчас текст евангельский, передо мной компьютер. Все-таки эти слова, им предшествовал просто вопрос учеников. Написано: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Исследовал ответ. И далее вот слова: «Двое или трое во имя Мое, там Я посреди них».
Да.
Друзья, мы сегодня говорим о приходской жизни, о том, что такое приходская община. Отец Михаил, а священнослужитель, он тоже входит в приходскую общину?
Конечно. Ему дано послушание в общину руководить, направлять. Я бы не сказал, что возглавлять, все-таки глава Церкви Христос. Вот, но быть, скажем, примером, даже на кресте у священнослужителя написано: «Образ буди верным словом, делом, житием, любовью». Вот, то есть это он должен как-то показывать, куда идти и как идти. Мне вот здесь нравится определение, такой пример, который привел митрополит Антоний Сурожский, который говорил так, что вот, по поводу выбора духовного отца, там еще что-то, еще как-то. Он говорил, что вот есть... мы все идем ко Христу. Кто-то идет определенным шагом, к темпам, ритмом. И вот бывает так, что человек ищет себе спутника, ведь вдвоем, троем, четвером легче идти. Там, в пустыне, например. Ну, действительно, так и есть. Вот он ищет себе, скажем, спутника, который идет тем же шагом, но который, может быть, знает, как, знаете, как проводник, да, как сталкер, который знает, что где можно отдохнуть, где можно присесть, где можно ускорить шаг. То есть вот и также и батюшка тоже, вот он как-то должен обладать каким-то опытом определенным и понимать, как устроена христианская жизнь, сам учится, ну и с другими тоже. Если шаг совпадает, то они вместе идут.
Ну, любое общество, оно предполагает еще и какие-то обязанности. Отец Михаил, вот можно назвать, как-то перечислить обязанности прихожанина? Ну, мне кажется, важно об этом знать.
Да, конечно, но только вы знаете, вот обязанности...
Права и обязанности. Ну, о правах уже речь была, что человек получает. На что может
так
рассчитывать?
И чтобы это получить, должны же быть тогда, значит, и обязанности соответственные. То есть стремиться быть со Христом, стремиться быть с Богом, не осквернять свою душу и свое тело грехами и нераскаянностью в жизни. Даже если и согрешил, то надо всегда найти в себе силы покаяться.
А служение какие-то, может быть, уже такое более материальное что-то?
А если служение, нести? То, ну, какое, смотря служение, прихожанин в материальном плане, какое послушание он несет? То есть, что он может, чем помочь, что-то как-то. Ну, вот здесь уже каждый для себя сам выбирает, кто во что горазд, у кого какие таланты.
Расскажите о вашем приходе. Какие служения есть?
Ну, наш приход совсем еще, знаете, такой, только стадия формирования. Вот, я был назначен на этот приход указом Святейшего Патриарха 4 года назад, и поэтому это еще такой совсем маленький срок. Но, тем не менее, у нас каждое воскресенье чаепитие для всех желающих. Мы с этого начали 4 года назад и продолжаем. Это вошло уже в нашу добрую традицию. Поэтому, кто бы в храм ни пришел, в воскресенье, в праздничные дни, мы обязательно всех напоим чаем, угостим. И, конечно же, за кружкой чая всегда можно побеседовать и с батюшкой, и с прихожанами. То есть это как-то общение продолжается.
Потом... Отец Михаил, ну вот о вас я и узнала от ваших прихожан, когда довелось мне не так давно быть на прогулке в Покровском Стришневе. И вот ваши прихожане, конечно, посоветовали вас обязательно пригласить на нашу радиопередачу «Православное слово».
Ну, да, да. Мы только учимся, если так вот, только-только начинаем, скажем так, делать первые шаги. Есть приходы гораздо крупнее и лучше, чем, скажем так, вот, и есть куда стремиться. И у них уже там такая приходская жизнь, такая стойкая, и все. Мы только начинаем делать первые шажочки. У нас также есть вот общество трезвости, анонимных наркоманов, есть воскресная школа, есть кулинарные курсы для желающих. То есть есть множество, есть мастер-классы по керамике, фьюзингу для детей и взрослых. Есть штатный психолог, который, когда дети учатся в воскресной школе, они проводят занятия с родителями, со взрослыми по
поводу воспитания детей. Штатный психолог.
Да, да, при храме. Ну, много вопросов у родителей, которые возникают там, в связи с возрастом детей, как и что, как откорректировать, как помочь. И вот здесь православный психолог необходим. У нас он есть.
Ну, именно православный психолог,
да,
вы
да,
отмечаете.
Да, 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 да.
Отец Михаил, а вот перед священнослужителем есть обязанности? Ну, я имею в виду материальные обязанности. Вот на какие средства существует священник, настоятель?
Ну, приход – это есть юридическое лицо. Либо приход, либо подворье, патриарха Московского и всей Руси. У нас две формы. Ну, и про монастыри, конечно, я умолчу. Значит, две формы у нас – приходские храмы и храмы подворья. У них разные уставы. Юридическое лицо, которое имеет, скажем, штатное расписание. И согласно этому утвержденному штатному расписанию, каждый, скажем, кто трудится на приходе, он получает вознаграждение, жалование, которое складывается из пожертвования прихожан. То есть мы существуем на пожертвования.
А прихожане об этом четко знают? Что на их пожертвование.
Ну, наверное, догадываются. Да, конечно, ну а как? Да, стоят кружки, там,
просто
сбора пожертвований.
Подчеркнуть эту ответственность прихожан, да. И обязанность, можно сказать.
Ну, вы знаете, здесь по поводу обязанности, я бы все-таки, вот, самая главная обязанность – это молиться. Молиться за тот приход, за тот храм, за тех людей, которые наполняют этот храм. Это вот, наверное, пожалуй, самое важное, потому что мы можем, ну, там, прийти и что-то сделать руками, это тоже будет очень хорошо, но все-таки должны не забывать, что вот в этом делании как-то главная задача – это преобразить свое сердце, свою душу.
Отец Михаил, ну я тогда прочитаю, вот сейчас начну читать вопросы, которые поступили нам от Ольги. Подскажите, пожалуйста, как можно легче влиться в приход?
Угу. Каждую субботу, воскресенье, всеношные бдения, литургия, человек приходит в храм. И в этом храме, если ему там хочется остаться, хочется быть, то есть вот он как-то, ну, начинает вот молиться. Наверное, потом он придет обязательно на исповедь к священнику, который трудится в этом храме. Потом, может быть, он будет участвовать в каких-то там мероприятиях там, или каких-то волонтерских там, движениях, там, или что есть как-то, ну, вот в жизнь храма войдет. Это может быть совершенно разное, совершенно как-то.
То есть нужно что-то делать.
Да, 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 да. Ну, помочь ближнему, там, сказать, батюшка, ну, тут хочу помочь, хочу там, могу это сделать, могу сделать что-то еще ручками, там, ножками или головой. То есть, пожалуйста, то есть, ну, как-то вот и начинается общение, можно там с батюшкой пообщаться.
Отец Михаил, а вероятно, часто люди приходят, ожидая помощи себе.
А это тоже можно обратиться за помощью к тому же священнику или к тем прихожанам, которые там знают как-то, смотря в чем эту помощь, как бы так просить.
А вот тут еще вопрос. Как быть с упреками, с которыми может столкнуться новичок в храме?
Да, это очень важный вопрос, потому что вот, пожалуй, только у нас можно прийти в храм к Богу и тут же получить, скажем так, по макушке от какой-нибудь суперправославной бабушки. Вы знаете, вот почему же так бывает? И многие сразу скажут, ну все, здесь все злые, я ушел. А ведь вот это начинается первые шаги ко Христу, смирение. Мы не можем прийти ко Христу на равных. Это, наверное, будет неправильно.
То есть это уже урок такой.
Это уже вот именно, значит, ты на правильном пути. Смирись. Смирись почти старость. Мы ж не знаем, почему она делает эти упреки. Как правило, вот, ну, опять же, в 90-е годы это было все комсомольское прошлое. Тех бабушек, которые потом влились в церковь и начали там все по-своему устраивать и так далее и тому подобное. Ну, мы же, скажем так, вот с пожилым людям относимся с уважением, даже если они делают замечания в подъезде или еще где-то. Ну, так же и здесь, в храме. Так смирись. Я вот помню, опять же, в 90-е годы тоже так вот молодым, помню, как-то забежал в храм, ну и тут же, конечно, получил замечание, что почему ты держишь руки за спиной. А не знаю, у меня вот в детстве как-то все время говорят, ну, будешь директором. Mm-hmm. Ну, как-то сложилось так, что руки за спиной, а оказывается, в храме нельзя держать руки за спиной, что, мол, ты что-то от Бога прячешь, по мнению батюшек, ой, бабушек. Ну, я говорю, ну, простите меня, Христа ради, извините. Они такие, а, ну ладно, все, больше не приставали. Все, говорит, заходи. А так тоже бы мог сказать, а что ты мне указываешь, там, и почему ты сделаешь мне замечание. То есть в этом начинается какое-то смирение человека. Проверяется его, как бы, знаете, вот настрой. Что дальше? Как он сможет?
Отец Михаил, еще прочитаю. Вот Елена спрашивает, обязательно должно быть комфортно в своем приходе?
А что считать комфортом? Трудно сказать. Что значит комфортно?
Вероятно, удобно.
Как? Опять внешне, внутренне. Тепло, жарко, холодно, климат. Или о чем мы говорим? Или мы говорим о состоянии, скажем так, молитвы, там, вот, внутреннего какого-то?
Мне кажется, это о психологическом состоянии.
Комфортно. Ну, если о психологическом, то, ну, наверное, да, должно быть как-то. Все-таки, опять же, говорю, что вот мнение такое, что приход – это дом, это семья.
От чего может быть? Вот, кстати, вопрос интересный. Может быть, еще подробности последуют этого вопроса. Ну, я бы спросила, а в чем может быть некомфортно в приходе? Ну, может быть, обращались к вам прихожане с какими-то вопросами, недовольствами? Может
Вы знаете,
быть, с жалобами,
вот
точнее.
Отношения между прихожанами с друг другом. Вот мне там одна сказала это, а она мне ответила то. То есть вот такая чисто на бытовом уровне. Бывают такие моменты. Бывают моменты, когда человек, скажем, привык вот стоять на одном и том же месте, а пришел, а его место занято. И он тоже уже не хочет, скажем, говорит, а что я должен переходить на это место? Вот, кто такая здесь заняла мое место, мой стульчик там или еще что-то? Бывает, вот, ну, бытовое такое, да? Бывает также, что... Ну, храм тоже, как вот община, меняется. То есть, вот я столкнулся, у нас был храм желтого цвета, фасад выкрашен в 90-е годы. А когда 2 года назад делали реставрацию, то архитекторы установили, что до революции в 19 веке храм был розовый. И даже нашли кусок старой штукатурки и сделали проект реставрации, который утвердили в департаменте культурного наследия. И мы храм вернули первоначальный вид. И вот люди говорят, ну вот, вот когда он был желтый, мне нравилось, а теперь, говорит, мне не нравится. То есть, ну вот, вот такие какие-то состояния бывают, скажем, дискомфорта там, ну, разное бывает, но здесь, наверное, все-таки опять же надо понимать, что мы идем не к желтому цвету, не к розовому, не к там добрым или злым старушкам, или там какому-то мудрому или не очень батюшке. Мы идем ко Христу, храм Божий. Храм — это дом Божий. Там наша семья. И также в семье тоже бывает. Там сестра на брата, брат на сестру. И они по-разному воспринимают, скажем, этот мир. Это не значит, что они теперь должны срочно делить квартиру и разъезжаться в разные стороны. Надо как-то находить какие-то компромиссы и искать, скажем, все-таки. Это повод научиться любить друг друга. Повод друг друга тяготы носить. Исполнять закон Христов.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Вот, здравствуйте. Извините, это Дмитрий, но я вот хотел все-таки сказать тоже о бабушках, потому что вам все-таки это некоторая проблема, потому что мне вспоминается вот там у пророка там сказано, что вот там женщины Израилевы шьют чародейные мешочки и отягощают душу людей, которые как бы, ну, правильны передо мной, и наоборот, как бы грешно говорят, что ты живи, да, или можно вспомнить повивальниц фараоновых, вот мне кажется, тоже нельзя себе дать загубить младенца мужского пола перед Богом, стоящего как бы с непокрытой головой, да, и которому не указ вот кто-то там со стороны, да, и тоже есть вот в послании церквям, что ты у себя держишь женщину Иезавель, называешь себя пророчицу. Пророчица, на самом деле, она там, ну, делает плохо. Вот.
Спасибо, Дмитрий, да.
Но все-таки это беспокоит людей.
Очень беспокоит, да. Видно, что беспокоит. Но, опять же, ну, здесь можно, наверное, еще такой пример привести. Вот все-таки храм – это, помимо того, что семья, дом, это, наверное, все-таки в какой-то степени еще и лечебница. Все-таки люди туда приходят, ну, чтобы поправить свое духовное, душевное здоровье. Поэтому, когда мы в поликлинике, скажем, там тоже встречаемся с какими-то бабушками, которые очень сильно переживают за свою очередь, или которые ругаются, или еще что-то, это не значит, что мы теперь повернемся и к врачу не пойдем. Мы, наверное, все-таки как-то это дело перетерпим. Так и здесь тоже. Мы пришли ко Христу, и на этом пути всякие встречаются люди. Кто-то поправился, кто-то еще нет. У кого-то обострение, а кто-то уже лежит и не ухает. Вот. Ну, вот какие-то бабушки ухают, да. Но вряд ли у них там есть какие-то мешочки, как там Дмитрий предполагает. Вот. Ну, ничего. И как... Знаете, и меня вылечат, и тебя вылечат. Всех вылечит Господь обязательно. Все поправятся.
Да, будет когда-то хорошо.
Обязательно мы на это только живем и надеемся.
Да, будет новая земля.
Да, 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 да. Все-таки так.
Прочитаю еще вопрос от Елены. Ходить в один приход и иметь духовника в другом. Нормально ли это?
Ну, почему нет? Ну, я живу рядом с каким-то храмом, недалеко ездить до другого, я хожу в этот приход, а тот, скажем так, наставник или тот, с кем мне вот удобно шагом идти, кто меня понимает, которого я понимаю, кто мне дает добрые, хорошие советы, там, ну, к нему приезжать в гости, пользоваться его советами и, пожалуйста.
А нужно об этом как-то афишировать, говорить?
А кому говорить?
В том храме, в который ходит человек.
Если не спрашивают, а зачем лишнее, скажем так. Если спросят, сказать, да, вот у меня есть там батюшка в каком-нибудь месте. Они спросят, так и ладно.
Отец Михаил, вот у нас остается уже немного времени, хочется еще вот о чем узнать. Вы, я уже вначале объявляла, являетесь заместителем директора единой службы заказчика Московской патриархии по реставрации и строительству храмов. Может быть, вот какие самые такие яркие, ожидаемые стройки храмов?
Вы знаете, каждый храм, вот он яркий и самый-самый ожидаемый. Вот выделять что-то было бы, наверное, все-таки неправильно, потому что вот мы как мерим, что вот если много, значит большой, да? Вот если там как-то... какими-то понятиями все-таки, ну, мира сего. А ведь для Бога может быть самый какой-то маленький деревянный храм, вот он быть, ну, вот самым, что ни на есть, знаете, вот теплым и светлым, и вот в нем и молиться хорошо. Там, и вот как-то... Поэтому здесь у нас сейчас идет программа субсидий города Москвы, которая помогает храмам в реставрации. Мы в этом году ожидаем завершения работы на колокольне Рождественского монастыря, это на Рождественке в центре Москвы. Вот. Продолжаются работы в Черкасской богадельне, на Воспасском монастыре. И каждая из этих вот работ, она очень сильно ожидаема, особенно прихожанами тех храмов, которые туда ходят. Вот и поэтому мы надеемся, что эта программа будет дальше продолжаться.
Отец Михаил, ну,
развиваться будет.
Мало времени, но все-таки хочу уточнить, вот, может быть, коротко вы ответите. А как вы относитесь к выступлениям таким, когда собираются люди и против, митингуют против строительства какого-либо храма в парке, например?
Храм и парк – это совершенно, можно сказать, синонимы, потому что всегда при храме посажены деревья, всегда есть красивые ландшафтные решения, и всегда есть территория при каждом храме, практически при каждом храме, ну, только что в центре Москвы бывают исключения, где человек может прийти отдохнуть. Храм — это всегда оазис. И нельзя противоставлять парк и храм. Это совершенно неправильно. Вот наш храм находится в парке, и можно посмотреть за 4 года, как та территория изменилась. Люди могут приходить, люди могут посидеть на лавочке, люди могут с детишками прийти поиграть в детском городке. У нас даже есть контактный зоопарк, где можно увидеть и курочек, и барашков.
Ну, действительно, храм хорошо вписался.
Ну, то есть, ну, это как раз то место, где люди могут отдохнуть, где всегда чисто и, главное, безопасно, что немаловажно для города Москвы. Поэтому, наоборот, храм – это оазис, зеленый оазис, добрый оазис.
А сколько еще запланировано в Москве храмов?
Вы знаете, эта программа начиналась с 200 храмов, но поскольку сейчас присоединились новые территории города Москвы, то сейчас даже трудно сказать точное количество, по-моему, больше 300.
Вот. То есть строительство еще будет?
Строительство еще будет обязательно, потому что не хлебом единым жив человек, а всяким глаголом, исходящим из-за уст Божиих, сказано в Писании. Там и мы не можем ставить вот эти районы новые, человейники, как их называют, дома, и ни одного храма нету. То есть что получается? Торговые центры строим, все строим, а храм не строим. Как же так? Конечно, надо восстанавливать такую несправедливость и для людей строить храмы, чтобы они могли отдохнуть душою, а не только по магазинам ходить по воскресеньям.
Отец Михаил, наше время истекло. Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня к нам приехали. Знаю, что вы очень загружены. Ну, может быть, когда-то еще.
Спасибо вам за приглашение. Всегда буду рад. Спасибо.
Друзья, всего доброго.